Мы сейчас попробуем очень примитивно с вами попытаться понять, как же жили крестьяне в какой-то момент до 1861 года. Ну, если кто не помнит, скажу, что в 1861 году была реформа по отмене крепостного права, и поэтому историю крестьянства делят на две части – дореформенное крестьянство и послереформенное крестьянство. Вот первую лекцию читаю я до реформы, а потом вам будет читать Борис Андреевич. Моя задача состоит в том, чтобы вы поняли азы формирования крестьянской общины и нашу с вами психологию, кстати, глубоко общинную. Все, что происходит в нашей стране, происходит, это наш с вами генетический код. И как бы мы ни старались походить на американцев, не получится. Они изначально индивидуалисты, а мы изначально общинники. Поэтому ломаем свой собственный генетический код, и получается гримаса своеобразная, которую мы сейчас наблюдаем. Ну, это мои поэзии. Итак, что такое община? Первая, так сказать, подтема – причина возникновения христианской моей общины – соседские отношения. Ну, вот с этого и мы начнем. Представьте себе, что перед вами абсолютно пустое пространство какой-то земли, в данном случае земли нашего русского севера, куда из Новгорода движутся крестьяне в поисках свободной земли, в поисках хороших лесных участков. Когда-то это было очень давно, то есть 12 век, что ли, предположим. Приходят они на берег озера. Ну, поскольку у нас озеро, я рисую озеро. Селятся, естественно, вот у нас озеро. Приходит первый человек с большой семьей, может быть, за друга это называется, как говорим тогда, то есть приходит с каким-то еще другом своим, соседом, не знаю, родственником, потому что одними, конечно, одной семьей-то не ходили, и ставит дом. Ну, вот крестиком рисуем хозяйственную часть дома. Ставит дом, конечно, поближе к воде, потому что кругом-то лес непролазный, расчищает какую-то часть земли. Вот здесь у нас с вами елки растут. Я вам как вот, чтобы у нас вот здесь с вами елки растут. А вот здесь у него уже земля, которую он обработал. Вот он ее обработал, посадил хлеб, вырастил, собрал. Семья у него большая. И тут идет два варианта. Либо семья у него разрастается настолько, что жить в одном доме невозможно, и они ставят второй дом. И эта семья начинает выкорчевывать лес, обзаводиться своей собственной землей, пока еще на эту землю, так скажем, бояре не наложили уж такой сильной лапы, никто про нее не знает, если знает, то очень. Начинает он обрабатывать свою землю. Но тут из дальнего порубежья, откуда-то опять из новгородской земли, подтягивается еще один переселенец. Ну, естественно, лучше жить с кем-то вместе, потому что не так опасно, хотя он может поселиться и рядом. И он ставит свой дом. Вот у нас с вами получилось. И выкорчевывает лес, начинает обрабатывать свою землю. Но тут, видите, какую сказку вам рассказываю? Рядом, ну метров 200 вот здесь, селится еще один человек. Между ними лес все тот же. И он начинает обрабатывать свою землю. Люди есть люди, слаб человек, жить в мире не могут, это я вам точно. Поэтому через какой-то промежуток времени возникают споры. Если у кого-то есть дача или соседи, лес хороший, вы прекрасно понимаете, что это такое. Вот у нас с вами межа. Из-за этой межи могут возникнуть споры. То есть у кого-то больше земли, меньше. Потому что в первую очередь из-за земли. Из-за чего еще могут возникнуть споры? Между дворохозяевами одной деревни. Как вы думаете?
Воды и леса.
Правильно. Воды и леса. Но по воде вы не проведете ведь межу. Правда? Поэтому лес, озеро и лес остаются в общем владении. И по ним начинают делиться по-другому. Значит, вода и лес. Еще что необходимо наладить какие-то отношения между собой. Но здесь, предположим, вы отношения наладили прекрасно. У вас сосед рядом. И вы с ним должны налаживать те же отношения. Итак, община крестьянская или крестьянский мир, как его называют, это стихийно сложившаяся крестьянская организация, самоуправляющаяся, публично-правовая, своеобразный общественный союз, связанный интересами общего блага. Община в скобках «мир». Его называли просто в старину не община, а мир. Знаете, есть такая пословица «не мируй смерть красна». И первоначально община жила по так называемым законам обычного права. Что такое обычное право? Это право по обычаю, по договору друг с другом. Обычное право сложилось с незапамятных времен. И хранителями этого обычного права были, как правило, старики. Вот в одном документе 16 века, даже 15 века, нет, 16, еще 500 какой-то год, спорное дело между монастырями Палеостровским и Муромским за земли. Там в конце одного этого спорного дела за Красмунорскую волость, ну неважно, значит, там не в свидетели, а как там другое слово, ну забыла как, были призваны 4 старца из 4 заонежских погостов, которые подтвердили своей памятью правильность заключенной сделки, или, так сказать, что нет, вот на нашей памяти эта земля была так. То есть они хранили вот эти все свои, вот это все свое обычное право в голове, оно не было нигде записано. Это не письменная самая история. И очень долго практически по вот этим законам обычного права и жила крестьянская община до тех пор, пока наше феодальное государство не наложило на эту лапу. Но надо сказать, что и в эпоху Новгородской республики, и в эпоху Московской республики государство не очень вмешивалось в крестьянские, так сказать, вопросы крестьянского мира. Оно подстраивалось под крестьянскую общину, единственное, что, так сказать, регулируя ее как, в какой-то степени, в некоторой степени ее жизнь в более позднее время. Итак, второе, функции крестьянского мира или крестьянской общины. Мы уже назвали одну первую функцию – землепользование и землеустройство. Мало того, что споры по земле были, но ведь еще существовала такая беда, как, например, исчез этот дом вместе с семьей. Но земля-то осталась, земля обработанная. Те самые песовые книги, о которых я с вами говорила, они составлялись раз в 16 лет. И раз в 16 лет переписывались крестьянские хозяйства. До тех пор, пока не составлена была песовая книга, налоги обязаны были платить, вот мы с вами сейчас платим подушный налог с каждого человека, а тогда платили с земли. И оставшимся крестьянам, которые составляли деревню, было невыгодно, чтобы вот эта земля пустовала. Значит, они должны были найти либо хозяина, либо сами каким-то образом обрабатывать эти земли. Ну тоже как? Один может больше, другой меньше. Короче говоря, землеустройство и землепользование во всех ее проявлениях. Земли делились у них на частнособственные. Это пахота вся, особенно старопахотные земли рядом с домами. У меня тут типа огороды нарисованы, на самом деле довольно большие были участки. Покосы и приусадебные участки. А вот общинные земли, совершенно правильно сказали, это лес, озеро и общественный земельный фонд, который образовывался вот из таких клочков земли, запустевших по смерти хозяев. Вот эта земля поступала в общинный фонд. И уже крестьяне решали сдать ее в аренду, еще раз повторюсь, самим обрабатывать. Запускать они не имели права. Я объясню, там много всяких. Второе. Налогообложение, чем занималась крестьянская община. Вторая очень большая функция. Слушайте, я вернусь немножко, да, к общинным землям. Вот как они решали вопрос по поводу озера. Ведь на нашем озере существует не так много рыбных участков. И мне еще старики рассказывали, что, в общем, порой до драки доходило, кому этим участком как владеть. Сейчас народу много, но все-таки деревни как-то по-своему это все решали. Но, тем не менее, вплоть до начала 20 века, даже несмотря на то, что все изменилось, были определенные договорные обязательства. Ну, в виде 18 веке абсолютно точно. Либо договаривались, что каждое крестьянское хозяйство будет по очереди ловить, и ловили про себя только в окрестностях. Либо договаривались, что неделю я ловлю, неделю ты ловишь и так далее. Между деревнями такие же договоры были. Точно так же договаривались и по поводу леса. То есть, опять-таки, это поземельные отношения, которые решала община. Налогообложение. Естественно, очень рано, ну, так сказать, быстренько пришли феодалы. Я очень утрирую, конечно, вульгаризирую, но тем не менее. Для того, чтобы крестьяне были защищены в случае войны, государство на себя в лице новгородского боярина или московского государства брало на себя задачу сохранения, так сказать, охраны этих границ. За это крестьяне платили налоги определенные, в казну. В 16 и до первой половины 17 века, даже почти до конца 17 века, налогообложение было у нас поземельным, как я сказала. То есть тут в зависимости от количества земли. И до конца 17 века оно полностью находилось, особенно раскладка и сбор налогов состояли в юрисдикции крестьянской общины. Государство только принимало эти налоги. Крестьяне сами раскладывали их, проводили расклад налогов. Крестьяне сами их собирали. Существовало до середины 17 века такое понятие, как «пасиле» и «тягло». «Тягло» — это тяжесть, да, это древнерусское слово, старорусское слово, которое означает «налог». Крестьянская община решала на взлете своего, на период расцвета самоуправления крестьянской общины, сами крестьяне решали о том, какому хозяйству сколько налога платить. Маленькое хозяйство, маломощное, ну, поменьше налогу выделяли, а с большого хозяйства побольше брали налог. То есть и точно так же, так сказать, и собирали налоги. То есть вот раскладка и сбор налогов долгое время находилась в ведении крестьянского мира. Затем суд, да, судебная функция. Вот первоначально до Бога высоко, до царя далеко. Пока доберешься до новгородского боярина, или там до его представителя, который не всегда живет в боярщине, а как-то судебные вопросы надо решать. И поэтому первоначально и суд находился в руках крестьян. Сейчас мы дойдем, как это все функционировало. И последнее, четвертое, это духовная функция крестьянского мира. Строительство благоукрашения церквей, выбор священника, опека над недееспособными членами общины, в первую очередь над сиротами. Органы крестьянского мира и выборные должности. Третья у нас под тема. Теперь органы крестьянского мира, выборные должности. Вот все эти задачи, которые стояли перед крестьянами, они решались на основании выбора определенных должностей. Высшим органом крестьянского мира был мирской сход, ну, считайте, Госдума наша. Высшим органом был мирской сход. Формировался он следующим образом. От каждого дома, и это происходило до начала 20 века, то есть до вообще до революции, сложилось не весь когда, это существовало каждый дом. В каждом доме был старший мужчина, он же большак, он же дворохозяин. Вот он представлял дом, семью свою, ее интересы перед государством и перед крестьянским миром. Крестьянский сход – это сбор дворохозяев в низшей своей инстанции. Мирской сход, деревни, ну и там по возрастанию, может быть, вот дальше мы, значит. Функция этого схода мирского – это решение всех проблем путем голосования. Как вот в 19 веке в документах написано, мы, крестьяне деревни Дяблых Нив, в составе трех дворохозяев из числа трех имеющих право голоса на сходе, слушали словесную просьбу крестьянки такой-то, дальше, значит, изложение всего этого дела, и постановили то-то, то-то, то-то. Вот три крестьяне соберутся, это уже крестьянский мир одной маленькой деревни, и решают какую-то проблему. На крестьянском мирском сходе происходили выборы должностей. Мирской сход волости мог собираться всем вместе, то есть представители всех деревень, но в каждой деревне был свой староста, и мирской сход деревни крестьянской этого старосту выбирал. Вот из этих трех домов один из крестьян был старостой этой деревни. И этот староста представлял данную деревню на волостном сходе, на сходе Кижской волости. А сход Кижской волости происходил у нас в трапезной церкви. Поэтому церковь у нас является не только местом духовного молитвования, но и местом мирских собраний крестьян. еще раз повторяю, староста представлял мир перед государством, смотря какой, деревенский, значит, властной, там, погосский староста был, разные иерархии этих старост были. Понятно, что старосты деревенские выбирали староста волостного, властные старосты выбирали староста погосского и так далее и тому подобное. То есть большая была иерархия. Староста представлял мир перед государством, отвечал за полноту сбора налогов. То есть в его функции входила раскладка и сбор налогов. И самое страшное, что было у старост, по крайней мере до конца 17 века, это то, что старосты отвечали своим имуществом за полноту сдачи налогов. Старосту выбирали на один год, боясь коррупции, как теперь это сказали. И вот один год, послужив старости, вот, например, год был неурожайный, ты мог оставшуюся жизнь выплачивать недоимки, потому что недоимки выплачивались из хозяйства старосты. Именно поэтому выбирали старосту прожиточного, чтобы он мог всегда своим, так сказать, хозяйством отвечать за вот эти недоимки и быть способным выплатить. Конечно же, старосты начинали, как всегда, играть какую-то определенную роль, они своим положением, некоторые из них там, предположим, пользовались, и многих выбирали по нескольку раз, но через какой-то срок. Вот, тем не менее. Значит, затем соцкий или судейка.
А мог отказаться староста сказать, вот я уже выплачивал эти налоги за всех вас, не хочу больше быть старостой. Они да. Говорят, а ты иди, будь старостой.
Да. Я могу сказать, про старосту я не читала, а вот про, так сказать, целовальника, то есть смотрителя кружального двора, просто попросту царева кабака, такой документ я читала. Он пишет государю Алексею Михайловичу Тишайшему, как раз царев кабак великой губернии, что вот я, значит, на Кирского погоста царю сижу целовальником на кружальном дворе, выбрали ты меня без моего охоты-то, и я сижу уже второй срок, и никакой вообще силы-то нет, и вообще пустите меня отсюда, и жалобы были такие, да, не всегда эти выбранные должности были там. На самом деле это была и большая ответственность.
Избегали, наверное.
Ну, понятно, естественно, по-разному, все было по-разному. Но про старосту я не читала, не все же документы сохранились. Вот про целовальника, да, читала. Почему он целовальник? Потому что при приеме на работу, скажем так, они целовали крест, отсюда и целовальник. Соцкий или судейка? Судейки тоже избирались, но избирались уже они не в деревне, безусловно, а избирались властной судейка, то есть из всего вот этого, из тех 47 деревень, о которых мы сегодня с вами говорили, вот смотрите на карту и представляете, что старосты всех этих деревень собираются вместе в трапезной Преображенской церкви, то есть помещение перед храмовым помещением, и выбирают на своем крестьянском волостном сходе, выбирают судейку, то есть попросту судью. И долгое время, где-то до, ну, по крайней мере, первой половины 17 века, судейки большое значение играли в крестьянском мире. Но как только введено было воеводское правление в 50-х годах, даже в 40-х годах 17 века, очень быстро здесь у нас воеводам, как представителям администрации, стала передаваться эта функция суда. Почему? Да потому что в условиях вот этой нашей с вами волости кто-нибудь, кому-нибудь родственник, или потерпевший родственник, или, так сказать, преступник родственник этому судейке, и судейкам попросту перестали доверять своим местным. Они были, они существовали, но к началу 19 века, или к началу 19 века они существовали еще, они выполняли такую функцию – поймать провинившегося, изолировать его и провести первые допросы, опросы свидетелей первые. Такие документы сохранились. Все остальное передавалось уже в государев суд. Соцкий ведал рекрутскими списками, но это уже 18 век. То есть есть такой человек, который по сотням были распределены эти. Это уже не административное деление, а деление по количеству жителей. И он составлял так называемые рекрутские списки, то есть тех, которые забирали в солдаты. Это уже в начале 18 века. Крестьянский мир выбирал церковного старосту. Церковный староста отвечал за всю казну церковную. священник никакого отношения к деньгам церкви не... Ну, будем говорить сейчас прямо, чтобы у вас не было понятия церкви как организации, церкви как постройка. Вот, например, церковный староста, священники Преображенской церкви никакого отношения к церковной казне не имели никогда. Всем владел церковный староста. Он вел приход, книги прихода и расхода, куда записывалось все. И он же отчитывался перед крестьянским миром о своих сделках и по земле, потому что там что-то сдано, там сложные были по деньгам и по земле и так далее.
А на что жили священники?
Священники, а прискового подаяния. Да. У них, ну, у нас будет отдельная лекция по этим самым. Священники только в середине 19 века получили жалование. А до этого они жили от того, что им платили за требы, то есть за крещение, за венчание и за погребение. И раз в год они собирали ругу. В пасхальную неделю они ездили по деревням и, в общем, собирали то, что им дадут. Обратите внимание, что в наших церквях до сих пор есть столик для приношений для священников. Там вечно молоко стоит, крупа, печенье. Это все оттуда. И еще от чего они жили. Крестьянский мир, если хотел, наделял священников землей. Но это бывало не всегда. Да, они были очень часто. Великогубский священник в 1616 году в Песцовой книге жалуется о том, что смутное время побили всех крестьян, денег у них, ну то есть, так сказать, платить даже не денег, а платить им нечем, и поэтому младенцы некрещенные, люди без погребения, без отпевания, точнее, без погребения, без отпевания, и государь наш Михаил Федорович, наделите ты меня землю, дайте указание наделить землю. Ну, вообще, конечно, наделял мир крестьянский священников землей, потому что это оговаривалось даже чаще всего и в документах, на разрешающих строительство церкви. Не очень. Они очень зависели от крестьян, священники, они еще и выборные были. Были еще и порядные записи, которые, вот надо будет принести вам потом эту запись, если я не забуду, порядные, не касающиеся нашей церкви, но показывающие, насколько зависимы были священники от крестьянского мира. Церковным имуществом ведал, еще раз повторяю, церковный староста. Потому что все, что приносили в церковь, это не священнику приносили, а приносили храму. И церковь считалась вот юридическим лицом в виде вот всего этого сооружения. Священник – это вольно-наемный товарищ, это работник. И еще, значит, ну, лучшим к органам крестьянского мира можно отнести лучших людей или старейшин. Я уже немножко коснулась этой проблемы. Потому что именно они являлись хранителями той самой памяти, того самого обычного права, по которому жила крестьянская община. Местом проведения, четвертый у нас, да, подпункт, место проведения крестьянского вот, со сбора мира – это трапезная церквей. Обязательная отчетность выбранных должностей перед всеми крестьянами. Собираются дворохозяева, уже не только староста, а дворохозяева, и все статусы отчитываются, все безусловно, и очень строго следят за этим. Например, такая вещь, как, очень показательная для вас, она наиболее, так сказать, близко, это судьба сирот. Понимаете, конечно, умирали много, что и говорить, хотя и жили долго, но и умирали много. Дети часто оставались сиротами. Но дети оставались при земле, при доме, при скоте. То есть у них было имущество определенное. Дети маломощные, ну, в смысле, маленькие. Им обязательно крестьянский мир назначал опекунов. Как правило, опекунами крестьянских детей были родственники, крестные в первую очередь. А затем уже их родственники там по прямой линии. Опекуны должны были отвечать перед крестьянским миром за правильность ведение хозяйства своих подопечных. Если крестьянский мир обнаруживал, что опекуны, извиняюсь, пропивают все это крестьянское детячье хозяйство, то они меняли опекуна и заставляли нерадивого, так сказать, вот предыдущего выплачивать все, ну, все то, что он, так сказать, вот натворил. Крестьянский мир, надо сказать, он был, с одной стороны, очень самостийным, а с другой стороны, очень зависимым в последнее время, ну, потом стало государство. Ну, давайте мы с вами пятый наш пункт будет от категории крестьян. После присоединения новгородских земель к Москве наши с вами крестьяне наших с вами заонежских погостов, особенно трех наших ближайших, которые в Заводском нынешнем уезде в районе находятся, Шуньском, Толуйском и вот в Толуйском поменьше, все-таки там Вяжский монастырь, за Кирском, по крайней мере, в Кирском погосте, они не пошли в так называемую поместную раздачу эти земли. Они были отписаны за государя, то есть верховным, почему у нас не было крепостного права? Верховным помещиком, условно говоря, был царь. Земли назывались дворцовыми землями. Понятно? Так. Ну вот смотрите, присоединили землю. Этой земле наш великий князь, а потом великий государь, мог найти хозяина за службу, одарить той или иной землей того или иного человека. На земле живут люди. Эти люди постепенно закрепощались путем всяких разных действий, путем там, становились прикрепленными к земле, а потом и лично к этому помещику. У нас земли, вот нашей территории, не пошли в поместную раздачу. То есть их не дарили служивым людям московского государства. Все эти земли были лично князя великого, а потом государя. Понятно? Он был вот этим помещиком этих земель. Поэтому, собственно говоря, крепостное право в развитой форме, ну, я, в общем, довольно примитивно говорю, но понятно, в развитой форме у нас не сохранилось, не развелось. У нас не было личной зависимости человека к человеку. У нас человека от человека. У нас была только зависимость человека к земле. Вот с земли уйти крестьяне не могли через некоторое время. Они не могли. Они уходили, но это очень тяжело сказывалось на жизни общины. Но так или иначе, крепость к земле определенная была. И крестьяне у нас после этого получают название такое черносошенные крестьяне. Не черносотенные, а черносошенные. От слова саха. Почему черносошенные? Черные, то есть те, которые платят налоги, в отличие от белых категорий жителей России, которые обеленных, с которых сняты налоги. Вот сейчас мы будем праздновать 400-летие династии Романовых. Несколько семей из деревень, очень близких к острову Кижи, но ближе к Синой Губе, они были не черносошенными крестьянами, а обильными крестьянами. Вот обильные крестьяне, они за то, что помогали матери княгине Марфе, помогали не княгине, а Иннокене Марфе, которая в Толвы была сослана мать первого русского царя из династии Романовых, с них были сняты налоги все. И они не платили налоги вообще, их обелили. Поэтому они даже в списках крестьян, там, одних черных земель столько-то, столько-то, а дальше обельные крестьяне, отдельным списком они идут, эти деревни. Затем была такая категория, просто я хочу сказать, бобыли. Потому что когда начинают рассказывать, особенно первые наши с вами, вы на первом году подходите к дому Щепина и начинаете, вот он долгое время жил бобылем. Бобыль – это человек не одинокий. Вот он жил бобылем. Вы считаете, что он жил один, без семьи? Нет. Это человек бедный просто, обедневший крестьянин, у которого, может быть, даже нету земли, чтобы были пашеные и не пашеные бобыли. И, как правило, бобыли жили от ремесла, то есть они владели каким-то ремеслом. Платили специальный бобыльский налог, так называемый. Но вовсе они не были бессемейными. Даже я всегда привожу эту, сама как-то недавно обнаружила, хороший пример. Сказка «Снегурочка». Кому она пришла, Снегурочка? Бобылю с бобылихой. То есть это вот опять же, это не одинокий он человек. А это просто бедные. Ну и другие категории крестьянства, я их перечислила, не обязательно называть, которые платили налоги не сами, а через дворохозяина, во дворе которого они жили. Захребетники, половники, подворники и так далее. То есть половники, ну неважно, в общем. Постепенно вот эта строгая, стройная система крестьянской общины, которая самостоятельно решала все проблемы своей крестьянской жизни, начинает изменяться. Государство или само захватывает те или иные функции крестьянской общины, или крестьянство само отдает. Ну, например, давайте посмотрим, что случилось с налогообложением. происходит до сих пор. Государство всегда в лице кого угодно, великого князя, московского царя или современного нашего президента со всеми, так сказать, большими думами и все прочим, государство всегда стремится собрать как можно больше налогов с налогооблагаемого населения. Ну хоть умри, хоть они нам повышают зарплату, точно то же самое и так. И вот первоначально платили земли. Понимаете, вот тут вот раз на этой земельке возникает домик захлебетника. Человек сам налог не платит, но домик стоит. За него платит вот этот вот хозяин. Что-то можно укрыть. И тогда, в конце 17 века, налоги стали подворными. То есть с каждого крестьянского двора брался налог. То есть первый у нас поземельный налог, второй подворный. Ну и третий у нас какой? Подушный.
Женщина считалась?
Сейчас дойдем. Самый интересный.
Конечно.
Конечно нет, господи. Курица не птица, баба не человек. Да. Значит, вначале подворное обложение. И включились туда бобыли, которые часто не, ну как бы так сказать, они могли жить за счет, а главное, захлебетники, вот эти вот половники, подворники, которые внутри семьи, они даже перечисляются в песовых и перечисленных книгах, там крестьянин Иван Иванов, у него там сын Иван, и у него же захлебетник в этой же семье пишет, вот захлебетники, которые могли жить в другом доме, они получают, пожалуйста, платите налоги. Затем дальше, в 18 веке, наш любимый Петр I, который прошелся по всем абсолютно сторонам нашей жизни, он прошелся и по крестьянской общине. Вообще по всем нашим областям, не обязательно даже. В 1718 году вводится подушное налогообложение. 1718. И с этого времени каждая мужеская особь, достигшая 18 лет и до 60, обязана была платить налог в пользу государства. Женщины налогом не облагались, но из людей не считали. Потому что когда, такой есть интересный документ по семейной списке крестьян, там состояние крестьян в Ломенской губернии, Кирской, ну не важно. И там описание. Опять же, Иван Иванов, там 25 лет, у него есть сын Иван, 2 месяца. Там, потом так отчеркнуто и написано, а сверх того женского пола 8 душ. Все. То есть двухмесячного мужика записали, а вот какие там женщины, какого возраста, сколько их. И первые ревизки, да, и вот в этот момент вводятся ревизские сказки. Ревизские, не сказки, ревизия. Ревизы, почему они сказки? Потому что они составлялись из устно, то есть со слов старост первоначально. Ревизские сказки – это перепись населения с целью налогообложения. На каждую деревню составлялся полный список крестьянских семей, в начале только мужского населения, с 1782 года полностью все население, включая женщин, включается в эти ревизские сказки. Но женщины не облагаются налогом. Ревизские сказки существовали до 1858 года, затем сменились переписью населения. Согласно ревизским сказкам, делалась раскладка налогов, ну, в смысле, учитывались, кто умер, кто не умер. И уже, собственно, функция крестьянской общины по раскладке и сбору налогов, как вы сами понимаете, исчезает. Государство фиксированный налог поставило, и никакой по силе и тягло уже речи быть не может. Второй суд. Как я уже говорила, уже с 17 века суд постепенно переходит в руки государства по той простой причине, что своим судейкам не доверяют. Землепользование и землеустройство – в какой-то степени остается в руках крестьянской общины, но скорее как община носит такой фискальный характер. Старосты следят. Постепенно государство отнимает у крестьян, вот в этом проявляется крепостная зависимость, свободу распоряжаться своей землей. Ее нельзя уже передавать по наследству, ее нельзя продавать, ее нельзя сдавать как-то вот, то есть нельзя очага уходить с земли нельзя. Крестьяне, тем не менее, все это делают, но официально это все запрещено. Ведь они не имеют права свободно распоряжаться своей землей. То есть землепользование, землеустройство в очень таком серьезном, важном, оно немножко уходит. Хотя вот эти все споры поземельные, по выморочным, то есть запустевшим участкам, по использованию озера и леса, они еще остаются. Это внутри общины дела, которые государство не интересует. Это слишком мелко для него. Его большие земельные пространства интересуют. Функции духовные остаются. Потому что все так же крестьяне строят церкви, содержат церкви на свои деньги. Хотя выборность священников в XVIII веке запрещена. Уже священники назначаются, но об этом мы будем говорить потом. Хотя по-прежнему священники церковной казной не владеют. Но и такой духовной связки между крестьянами и священниками уже нет. Затем у нас в XVIII веке с нашими крестьянами произошла очень, так сказать, серьезный момент, когда возникли Петровские заводы, собственно, основан был город Толонец, а Алоницкие Петровские заводы еще раньше, там в Кончезере заводы были основаны. Крестьян стали приписывать целыми деревнями на работы в эти заводы. Вот в этом проходило такое своеобразное закрепощение. После, кстати, введения подушного налога крестьяне стали называться не черносошными, а государственными крестьянами. Во время приписки к Алоницким заводам старосты уже не выбирались так спокойно, их утверждали обязательно в бергколлегии, в канцелярии бергколлегии. И для них, на них возлагалась очень серьезная фискальная функция, досмотр, во-первых, за всеми крестьянами, точность сбора налогов. Практически за старостами ставится только точность сбора, раскладки нет, сбор налогов, отдать налоги, выбить налоги. И вот тут уже, так сказать, такой свободы действий невозможно. Невозможно было выйти из общины, потому что никто за тебя бы твоей бы землей не владел. Не был. И вся земля все равно остается общиной при сохранении все-таки права на наследование земли. Из судебных функций остается только одно – сыск виноватых. И первое дознание, первые допросы, как я сказала. Ребята, вот все, что вам надо очень просто знать и бодро ответить на экзамене. Функции крестьянского мира, органы крестьянского мира. И чтобы вы себе представляли, что до Ошевнева, он же стоял в деревне Ошевнева и жил в структуре вот этих сложных отношений среди крестьян. Не забывайте, музей уникальный, музей стоит на исторической территории, кругом деревни. Потомки местных жителей 16 века, крестьянские миры, это все выливается в архитектуру Преображенской церкви. Все.